эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 октября, сейчас в Хуме, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. В нашем выпуске. Сегодня во Франции был арестован бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили. Миссия ОБСЕ опубликовала отчет о ходе президентской гонки в Грузии. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, а республиканская политическая партия «Справедливая Осетия» выступила с заявлением, в котором раскритиковала юго-осетинских и российских участников переговорного процесса с Грузией. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Женеве начался очередной раунд консультаций по иранской ядерной программе. Подозреваемый в убийстве в Бирюлеве Егора Щербакова задержан. Мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. В Женеве сегодня начался очередной раунд консультаций по иранской ядерной программе. Переговоры продлятся 2 дня. В них участвуют высокопоставленные иранские чиновники и представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии. Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, выразил осторожный оптимизм относительно возможных результатов встречи. Никаких подробностей он не привел, отметив только, что иранская делегация представила на рассмотрение новые предложения по выходу из кризиса вокруг разработок Тегерана. Западные страны подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. В Тегеране это отрицают и пытаются добиться послабления режима международных санкций. Новый иранский президент Хасан Рухани, придя к власти, заявил о намерении урегулировать ситуацию в срок от 6 до 12 месяцев. Подозреваемый в убийстве Егора Щербакова задержан в Коломне полиции и в ближайшее время будет доставлен в Москву. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД. Следственный комитет России распространил дополнительные сведения о личности 30-летнего гражданина Азербайджана Архана Зейналова, которого подозревают в убийстве жителя московского района Бирилева. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, в России Зейналов живет более 10 лет. Постоянного заработка он не имел и занимался частным извозом. «Известно, что он вспыльчив, агрессивен и злоупотребляет спиртным», — сказал Маркин. Убийство Егора Щербакова привело к массовым беспорядкам в Бирюлеве в воскресенье. После народного схода с требованием найти убийцу радикальные участники акции начали переворачивать машины, громить магазины. Они выкрикивали националистические лозунги, требуя ужесточения миграционной политики. Пострадали 23 человека, в том числе 8 полицейских. Мусульмане сегодня встречают один из главных праздников в исламе – Курбан-Байрам, или праздник жертвоприношения. Праздник продолжается несколько дней, а также знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен постараться совершить каждый мусульманин. О том, как проходит праздник в Москве, рассказывает Момин Шакиров.
Власти приняли самые серьезные меры безопасности на протяжении всего маршрута от станции метро «Проспект Мира» до соборной мечети, не говоря о том, что все окружные улицы вокруг храма с раннего утра были недоступны для транспорта. При выходе из подземки весь периметр тротуара был огорожен, там же дежурила конная полиция. По всей длине подземного перехода вытянулись шеренгой полицейские, они досматривали сумки у прохожих, проверяли документы. Волонтеры в зеленых накидках подсказывали верующим дорогу. К 8 утра уже пошел безостановочный поток к месту проведения богослужения, и люди практически заполонили всю выделенную зону на улицах Дурова и Гелеровского, что, конечно же, раздражало москвичей, которым приходилось выбирать иные маршруты. Верующие, преимущественно выходцы из Центральной Азии, охотно говорили о празднике, о мусульманских традициях, но старательно избегали разговоров по поводу событий в Бирюлево.
Плохой нации нет, плохие люди есть, везде такое бывает, и все. Все там волноваться, все зависит от Бога, 50%, от себя 50%, от Бога, все.
Это был трудовой мигрант из Таджикистана по имени Карим. Молельный зал в соборной мечети открылся ранним утром, но туда могли попасть немногие, несколько сот человек. Остальные верующие, это десятки тысяч, могли слушать проповеди председателя Союза мусульман России шейха Равиля Гайнудина через динамики на площадь. В целом праздник Курбан-Байрам на проспекте Мира прошел в спокойной обстановке и без эксцессов. единственное, что раздражало верующих, это нависший над мечетью вертолет.
Мир между собой разговорчика не должно быть, к примеру. А тут не только он, вот этот вертолет, к примеру.
Постоянно во время молитвы
вот здесь крутится, а так не положено.
Непорядок.
После завершения молитвы верующие не без помощи полицейских организованно покинули соборную мечеть и улицы вокруг храма. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгартнера, рассказывает Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство уточняет, что уголовное дело возбуждено не только в отношении Владислава Баумгартнера, но и бывшего первого заместителя руководителя ЗАО «Белорусская калийная компания» Константина Солодовникова и ряда других лиц. Из материалов следует, что руководители, выполняя управленческие функции, злоупотребляли своими полномочиями, используя их вопреки законным интересам этих организаций и в целях извлечения выгод, что повлекло причинение существенного вреда и тяжкие последствия для белорусской калийной компании и предприятия «Беларусь Калий». В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Баумгартнера и подготовлены документы о его экстрадиции на территорию Российской Федерации. Окажется ли в случае экстрадиции Баумгартнер в российской тюрьме? Мнение по этому поводу высказывает редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
Я полагаю, вся эта история затеяна не для того, чтобы перевести Баумгартнера из-под домашнего ареста в Минске, в Бутырку или еще какой-нибудь следственный изолятор в Москве. Думаю, что если он и будет какой-то небольшой промежуток находиться за решеткой в процедуре экстрадиции, то это продлится очень недолго. Вся эта история затеяна именно для того, чтобы сохранением лица для всех действующих особ вывести Баумгартнера из Беларусь.
Белорусские защитники гендиректора «Уралкалия» в интервью газете «Народная воля» заявили, что Владислав Баумгартнер отказывается комментировать информацию о новом повороте событий, а также не хотел бы, чтобы свою интерпретацию давали адвокаты. По словам адвоката Дмитрия Горячко, Баумгартнер в курсе начала следственных действий в его отношении в России, поскольку ему разрешено смотреть телевизор. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Анонси представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Во Франции сегодня был арестован бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили. Его обвиняют в коррупции, а также создании преступной финансовой схемы по отмыванию денег. Грузинские власти намерены добиваться экстрадиции Кизирашвили в Грузию. На теме работала моя коллега Олеся Вартанян.
Давида Кизирашвили арестовали вчера в одной из французских провинций. Это стало результатом сотрудничества тбилисского и парижского представительств Интерпола, сообщили сегодня в МВД. Пока детальная информация о том, как происходило задержание, отсутствует. Грузинский посол во Франции Эко Сирадзе Делоне предполагает, что Кизирашвили прибыл в страну недавно. О том, что он находился во Франции, она узнала только сегодня.
Как только мы узнаем, где он находится, мы отправимся туда, чтобы его найти. Навестить. Решение насчет экстрадиции должна принять французская сторона. Детали дела мне неизвестны. Это в компетенции грузинской прокуратуры доказать французским властям, что Кизирашвили разыскивался не по политическим мотивам, а из-за конкретного преступления.
Сказала дипломат. На все необходимые процедуры может уйти несколько месяцев. Кизирашвили обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также создании преступной схемы по отмыванию денег. Прокуратура утверждает, что, находясь у власти, он в течение нескольких лет организовывал поставку в страну этилового спирта в обход таможни. За последние 10 лет Кизирашвили занимал несколько руководящих должностей. Он начал свою карьеру помощником Михаила Саакашвили, когда тот еще был министром юстиции в правительстве Эдуарда Шеварнадзе. Широкой общественности имя Кизирашвили стало известно почти сразу после революции роз. Под его руководством спецназ финансовой полиции проводил регулярные рейды в общественных заведениях и компаниях столицы. Все это тщательно фиксировалось телекамерами. Карьеру госчиновника Кизирашвили завершил в оборонном ведомстве. Он стал самым молодым министром обороны в истории страны. Ему было всего 29 лет, когда началась августовская война 2008 года.
Кизирашвили
военному вопросу очень близкое отношение, конечно, не имел. И лучше было, конечно, назначить на этом месте, хотя и политика, но который раньше более или менее занимался военными вопросами.
Вспоминает военный эксперт Иракли Аладашвили. За 2 года в кресле министра Кизарашвили успел очистить ведомство от сторонников своего предшественника Иракли Укруашвили. В результате во время войны с Россией грузинская армия оказалась без квалифицированных военачальников. Позже недостатки управления армией эксперты Пентагона США назовут одной из главных причин полного провала грузинской стороны в боевых действиях.
Какой был и президент, и главнокомандующий, ну, такой идет, наверное, и министр обороны, и все военные, которые занимали большие посты. К сожалению, для Грузии.
Заключает Иракли Аладашвили. Зато, продолжает он, Кизарашвили открыл для Грузии израильский рынок вооружения. Всю свою молодость он провел в Израиле и помимо грузинского гражданства имеет паспорт этой страны. За 2 года до войны 2008 года Грузия приобрела реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и даже запрещенные во многих странах кассетные бомбы. Тесные связи с еврейской диаспорой помогали Кизарашвили и после ухода из правительства. С 2009 года он вошел в руководство почти 10 крупных грузинских компаний, в том числе по продаже бензина. По данным грузинского офиса МПО «Международная прозрачность», за многими из этих предприятий стоял российский бизнесмен Давид Якубашвили. Почти все компании Кизарашвили в той или иной форме помогали национальному движению во время выборов. При его поддержке Гиги Угулава стал мэром столицы.
Он, по всей вероятности, выполнял в роли бизнесмена те поручения и те задачи решал, которые и высшая власть и предписывала. Так что о Кизарашвили бизнесмены говорить это слишком несерьезно, ибо никакой он не бизнесмен.
Говорит эксперт по вопросам экономики Демур Георхелидзе. Имя Кизарашвили фигурирует пока только в 2 делах. Помимо истории с этиловым спиртом, его обвиняют в незаконном отъеме телекомпании «Имиди» в 2007 году. Если грузинская сторона добьется его экстрадиции, уверен Георхелидзе, против Кизарашвили могут быть выдвинуты новые обвинения. Олеся Вартанянах и Кавказ от Тбилиси.
А мы продолжим обсуждение темы в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Тбилиси военный аналитик, бывший заместитель министра обороны Грузии Надар Хорошиладзе. Добрый вечер, Батон Надар. Ну, знаете, многие эксперты обратили внимание на арест Давида Кизарашвили, ну, накануне буквально президентских выборов в Грузии, и некоторые уже заговорили о политической подоплеке вот этого ареста. Как вы считаете, есть она?
Ну, понимаете, мне было очень интересно понять логику этого аргумента, как его арестовала французская полиция. Так вот, я, конечно, уверен, что у наших друзей сегодня правительство есть связи по Европе, но чтобы так все подстроить, что французская полиция арестовала именно его перед выборами, вряд ли это является какой-нибудь... То если бы его арестовали здесь, в Грузии, тогда, ну, я бы мог еще согласиться с этим аргументом, но вот то, что его нашла, арестовала и французская полиция... Вряд ли, я думаю, что это связано с как-нибудь с нашим выбором. Если бы они нашли его 2 недели позже, они бы арестовали 2 недели позже. Никакого это значения для французских официальных лиц, конечно, не имело. Есть в Грузии выбор в конце месяца или нет.
Знаете, я, возможно, ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что бывшие соратники Давида Кизарашвили, нынешние члены партии национальное движение, как-то не очень бросились его защищать. Или еще рано, или, возможно, действительно у меня неполная информация. Как вы считаете, наверное?
Ну, я знаю, да, я также не слышал никаких особенно заявлений на эту тему. То есть я не знаю, какая ситуация сейчас внутри национального движения. Ну, там сложно все, конечно же, это все трещит по швам, им надо организовываться, переорганизовываться, возрождаться. Я не знаю, что они там решат, но вы правы, я тоже не замечал каких-то особых реакций. Хотя они, конечно, будут. Они будут. Но если вы сами заметили, к тому же Кизарашвили после того, как он ушел с поста министра обороны, он как-то не особо появлялся в политике, ни на циферблате как национального движения, ни как бы деятель политический, даже перед выборами вообще не было видно. Так что это меня не удивляет. Но так как он был министром обороны, от этого никуда не деться, конечно же, все как бы о о его аресте или о расследовании. Все это дело, конечно же, принимает политическую подоплеку, несмотря на то, что имеется на его или нет.
Спасибо за участие в нашей программе. Это был Анар Харчеладзе, военный аналитик, бывший заместитель министра обороны Грузии, с которым мы обсуждали арест во Франции бывшего министра Давида Кизирашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. Республиканская политическая партия «Раштаг Ир», «Справедливая Осетия», переводится, выступила с заявлением, в котором раскритиковала югоосетинских и российских участников переговорного процесса с Грузией. По мнению авторов заявления, процесс признания независимости Республики Южная Осетия не поставлен на строгие политико-правовые рельсы с широким участием международных правовых институтов, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Партийцы поясняют, что критикуют власти Южной Осетии за то, что они на протяжении 20 лет почти не реагируют на недопустимость определения Южной Осетии в качестве очага сепаратизма со стороны Грузии и стран Запада. Авторы заявления убеждены, что республика имеет множество правовых оснований считать себя легитимным государством и требовать наказания тех стран, которые это оспаривают. Они ссылаются на многочисленные документы, которые, по их мнению, полностью лишают оснований все обвинения в сепаратизме. В частности, это принятое 3 апреля 1990 года Верховным Советом Советского Союза постановление под номером 1409/1 о введении в действие закона СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава Советского Союза, и итоги референдума 17 марта 1991 года о сохранении Советского Союза. Следует напомнить, что Россия признана Организацией Объединенных Наций правопреемницей Советского Союза. В заявлении сказано, что все, кто называет Южную Осетию сепаратистским образованием, а Россию страной-оккупантом Грузии, должны нести ответственность перед законом как в самой России, так и в странах-членах ООН. Лидер партии «Раштаг Ир» Коста Кошты напомнил, что грузинская ССР не приняла участие в референдуме, тем самым заявив о своем сепаратизме. Постановлением от 21 марта 1991 года Верховный Совет Советского Союза узаконил результаты референдума 17 марта 1991 года, согласно которому Южная Осетия вышла из состава Грузии, говорит Коста Кошты.
Вот если игнорирование правозаконных оснований Республики Южная Осетия мировым сообществом можно как-то объяснить, мы знаем, что мир давно погряз в двойных стандартах, то молчание, собственно, властей Республики Южная Осетия объяснению не поддается. Поэтому об этом мы говорили и предыдущей власти. Об этом мы вот уже полтора года пишем, стараемся достучаться к нынешней власти. Нас не хотят слышать. А вот почему? К этому вопросу мы вернемся. Время выводов не за горами.
Подчеркнул Кошты. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов поддерживает предложение партии «Раштаг Ир» «Справедливой Осетии». Цитата. «Политико-правовое обоснование Южной Осетии безупречно. Ярлыки, которые навешивают на наше государство, не имеют под собой никакой правовой почвы. Мы сталкиваемся с агрессивной информационно-идеологической пропагандой Грузии и стран Запада. Они продолжают свою политику по установлению протектората над Южной Осетией и Абхазией и противодействие этим устремлениям, я считаю, необходимым для защиты интересов республики в международном информационном пространстве». Конец цитаты. Что думают по этому поводу югоосетинские участники переговорного процесса с Грузией? Мне удалось дозвониться до заместителя полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Хоху Гаглойтем. Вот что он мне сказал, цитата. «Комментировать это заявление затруднительно. Это набор объективной фактологии и субъективных силлогизмов. В тексте много заявлений, тезисов, а разбирать по полочкам это заявление у меня нет ни времени, ни возможности». Конец цитаты. Но в партии «Раштаг Ир» уверены, что их заявление поддержат другие общественно-политические организации Южной Осетии и осетинские диаспоры. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумин, Схинвали и Тбилиси, 21 час 20 минут. Условия проведения выборов в Грузии существенно улучшились по сравнению с прошлогодней парламентской кампанией. Однако есть и нарушения. К такому заключению пришла наблюдательная миссия ОБСЕ, опубликовавшая отчет о ходе президентской гонки. Итоги собственного исследования представила сегодня и неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии». Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Отчет наблюдательской миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о ходе предвыборной кампании в Грузии рисует радужную картину. Согласно документу, агитационный период проходит в спокойной обстановке, в особенности если сравнивать с прошлогодними парламентскими выборами. Однако свободная и справедливая предвыборная кампания, отмечается в отчете, идет на фоне весьма напряженных отношений между новой и старой властными командами. Исполнительный директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури отметила, что эксперты ОБСЕ не обошли стороной этот момент.
Фактически единственная проблема, о которой говорится в отчете, это задержание бывших чиновников. Здесь помимо ареста Ваномера Бишвили, на мой взгляд, речь идет и о судебных процессах против глав региональных муниципалитетов. Об этой проблеме заявляла и наша организация. А если говорить в целом о работе ЦИК, об изменениях в законодательстве и так далее, то избирательный климат однозначно улучшился.
Эксперты ОБСЕ отметили некоторые улучшения и в работе грузинских СМИ. Журналисты стали более беспристрастными, однако сохраняется недостаток аналитических и критических материалов. Эксперт в области медиа Звиат Коридзе считает, что несмотря на некоторые улучшения, СМИ еще предстоит столкнуться с большими сложностями.
Средства массовой информации немного лихорадят, так как они переживают процесс перехода от политической и финансовой зависимости к нормальной работе. Это сложный процесс, и он чреват неприятными последствиями, вызванными в первую очередь недостатком финансирования. Кроме того, в попытке избавиться от влияния одной политической силы, можно попасть под влияние другой.
Сегодня же отчет о ходе президентской гонки представила и наблюдательная миссия организации «Международное общество справедливых выборов и демократии». Это намного более критичный документ. О выявленных нарушениях говорит руководитель НПО Нино Ломджария.
Наиболее важной тенденцией стало давление на избирательные комиссии со стороны членов правящей партии. Они пытались укомплектовать комиссии своими единомышленниками. Были выявлены также факты препятствования проведению кампании национального движения. Оказывалось давление и на избирателей, в том числе на социально незащищенных граждан. Помимо прочего, необходимо отметить факт проведения агитации в одной из школ. Это противоречит закону об образовании.
Недовольство справедливых выборов вызвало и нежелание членов Центризбиркома отменить запрет фото- и видеосъемки на избирательных участках, говорит Нино Ломджария.
Все еще в силе постановление, которое критиковали и в прошлом году. Оно является элементарно незаконным, так как противоречит избирательному кодексу. Очень жаль, что ЦИК не может прийти к согласию в вопросе отмены этого постановления или хотя бы его наиболее проблематичных норм.
За полную отмену запрета на фото и видеосъемку была и остается недавно избранная глава ЦИК Тамара Жванья. Однако этот вопрос вне ее компетенции. За отмену постановления должны проголосовать большинство членов Центральной избирательной комиссии. Пресс-центр ЦИК пока не располагает информацией о возможном проведении голосования по этому вопросу. Между тем, до выборов осталось менее 2 недель. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу», как всегда, по вторникам. Материал подготовлен в Тбилиси. У микрофона моя коллега Мзия Парисишвили, которая познакомит нас с наиболее интересными публикациями грузинских средств массовой информации.
Еженедельник «Кверис Палитра» в репортаже из кахетинского села Мукузани рассказывает о небывало богатом урожае. Как пишет журналист Изори Кадзе, сельчане крайне довольны и тем, как удалось продать выращенное. Журналист приводит слова жительницы Мукузани. Последние 20 лет такого хорошего урожая не было. Раньше мы килограмм ркацителей за 35 тетри продавали. В этом году один лари стоит. Большая же разница. Довольны и виноделы. Государство вовремя помогло нам с низкопроцентными кредитами и финансированием, говорит учредитель компании Тылавского винного погреба Зураб Тамазашвили. По словам винодела, его компания закупила на 20% больше винограда, чем в прошлом году. За килограмм качественного черного винограда сорта Саперави платила сельчанам 2 лари. Как выяснила Кверис Палитра, большинство грузинских виноделов планируют увеличить производство. Стимулом послужил не только хороший урожай, но и допуск грузинской продукции на российский рынок. Грузия по числу безработных остается лидером как в регионе, так и во всех странах бывшего Советского Союза, пишет газета «Резонанси». Автор статьи Эльза Циклаури утверждает. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году уровень безработицы в Грузии увеличится на 1,7%. Этот прогноз эксперт Нодар Капанадзе не считает большой бедой. Катастрофическим он называет общий показатель безработицы – около 17%. Нодар Капанадзе утверждает, что этот уровень искусственно занижен, поскольку в Грузии трудоустроенными считаются жители сельской местности, имеющие собственное хозяйство. На так называемых самозанятых приходится половина от общего числа трудоустроенных. Прогнозом МВФ об увеличении безработицы Нодар Капанадзе связывает с тем, что после смены власти некоторые инфраструктурные проекты, финансируемые государством, были приостановлены. Кто поедет в ранге президента Грузии на саммит в Вильнюсе? Этот вопрос грузинские СМИ начали активно обсуждать после интервью кандидата в президенты от грузинской мечты Георгия Маргвелашвили телекомпании «Рустави-2». Маргвелашвили уверен, что второго тура не будет, и 27 ноября в Вильнюсе поедет он, а не Михаил Саакашвили. Тбилиси на этом саммите рассчитывает на парафирование соглашения об ассоциации ВС. Нет-газеты обратилась за разъяснением юридических тонкостей к представителю Ассоциации молодых юристов Лели Талиури. Она заявила, что согласно закону результаты должны быть объявлены в течение 20 дней после голосования, то есть к 17 ноябрю. Но объявление итогов раньше срока не означает, что победитель автоматически становится президентом, отмечает Талиури. Президентом победитель на выборах становится только после инаугурации, которая, согласно Конституции, должна пройти на третье воскресенье после выборов, то есть 17 ноября. Но только в случае, если все определится в первом туре. Как заявил Нет-газет и конституционалист Вахтанг Хмаладзе, в основном законе государства не обозначены сроки вступления в президента в должность, если он одержал победу во втором туре. В администрации президента отказались говорить о ноябрьских планах Михаила Саакашвили. У президента есть определенные планы по этому поводу, но о них он сам скажет позже. Пишет Нет-газет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Напомню, что рубрика «Не круглый стол» каждую среду, ближайший выпуск завтра в нашем эфире. А сейчас, перед выпуском новостей, я познакомлю с результатом матча отборочного первенства мира по футболу, который проходит в эти минуты в Баку. Как мы знаем, сегодняшний тур довольно-таки интересен для кавказских команд. Например, сборная Грузия выступает в Испании. Игра начнется в 23 часа по тбилисскому времени. А пока все внимание болельщиков футбола на Кавказе и в России, очевидно, приковано к Бакинскому стадиону. Здесь Азербайджан принимает сборную России. 30 минут прошло с начала матча. 1-0 впереди гости.
Российские футболисты забили на 16-й минуте матча гол. Это отличился Роман Широков, а ему ассистировал Александр Самедов. Я прочитаю еще небольшую информацию о том, как встретили азербайджанские болельщики футболистов России, а точнее гимн Российской Федерации, который, как мы знаем, сильно очень напоминает советский гимн. Освистали болельщики сборной Азербайджана этот гимн, о чем сообщает и ресурс «Эрспорт». Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец Хинвали и в Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Хинвали с рабочим визитом прибыли помощник президента России по взаимодействию с самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазии Владислав Сурков и замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. В Юго-Осетинской столице состоялась встреча с Леонидом Тибиловым и членами правительства, сообщает информагентство РЭС. Владислав Сурков выразил слова поддержки российского руководства, заявив, что Россия и в дальнейшем планирует оказывать помощь республике во всех сферах. Он также поблагодарил юго-осетинских коллег за оперативное реагирование на просьбы и предложения российской стороны. Рашид Нургалиев вкратце рассказал о проделанной работе по программе развития приграничных населенных пунктов, выразив надежду, что в нынешнем году будут реализованы все намеченные планы. Кроме того, замсекретаря Совбеза также сообщил о планах повысить зарплату юго-осетинским пограничникам, отметив, что вопрос в ближайшее время планируется обсудить в правительстве России. Во Франции по линии Интерпола арестован бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили. Об этом во вторник сообщила МВД Грузии, отметив, что подобная информация о задержании будет распространена позднее. В розыск Кизирашвили был объявлен Тбилисским судом в феврале этого года. Бывшего чиновника, возглавлявшего грузинское министерство обороны с 2006 по 2008 годы, обвиняют в коррупции. Давид Кизирашвили считается одним из ближайших союзников президента Грузии Михаила Саакашвили. Генеральная прокуратура Грузии готовит материалы для экстрадиции на родину экс-министра обороны. В рамках визита в Брюссель госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили встретился с заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу. На встрече стороны обсудили перспективы вступления Грузии в альянс, политическую ситуацию в стране накануне президентских выборов и ход демократических процессов. Вершбоу подтвердил готовность НАТО продолжить поддержку Грузии на пути интеграции. Он выразил надежду, что этот процесс будет необратим и правительство продолжит демократические реформы. Также был отмечен прогресс в проведении реформ, что отразилось и в отчете специального советника Евросоюза Томаса Хаммерберга, сообщает информагентство «Тренд». Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келли на заседании Постоянного совета организации в Вене заявил: «Мы хотели бы вновь привлечь внимание к несостоятельности продолжающих звучать терминов оккупация и оккупированные территории. Если посмотреть юридический словарь, это захват и удержание вооруженными силами одного государства территории или части другого территории другого государства, где все это в Абхазии и Южной Осетии».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, в том числе и в Грузии. Праздник стал поводом для правозащитников и самих мусульман вновь поднять вопрос о возрастающем недоверии и негативном отношении в стране к людям, исповедующим ислам. О проблемах общины и путях их решения в сюжете моего коллеги Серго Бригвадзе.
Взаимопонимание между гражданами, исповедующими разные религии, в последнее время становится все более редким явлением, говорит житель Панкисского ущелья кистинец Аюб Бурчашвили. Протесты против строительства мечети – это лишь верхушка айсберга. В глубине лежит все усиливающееся недоверие к мусульманам и даже прямая враждебность по отношению к ним. Аюб описал одну неприятную историю, которая произошла с ним в Тбилисском аэропорту месяц назад.
Я отправлялся в Стамбул, и на входе в аэропорт мне пришлось довольно долго стоять в очереди. Пропускали людей, стоявших за мной, до тех пор, пока я не начал прилюдно возмущаться. Тогда меня пропустили, а когда я вернулся из Турции, меня остановили у выхода из аэропорта и, как говорится, обыскали до носков. Мы, мусульмане, не раз заявляли об этой проблеме открыто, созывали пресс-конференции, но подобного рода дискриминация продолжается.
По словам моего собеседника, проблема эта не новая, но заметно ухудшаться ситуация начала в последние пару лет. Глава Центра толерантности при аппарате народного защитника Бека Миндиашвили считает, что углубляющаяся в отношении к мусульманам неприязнь – это следствие предвыборных кампаний и заявлений, сделанных некоторыми партиями в 2011-2012 годах.
Одним из главных компонентов риторики всей оппозиции были туркофобия и исламофобия. Часто звучали слова о том, что Турция оккупирует страну с помощью ислама, а растет география этого вероисповедания. Были партии, которые обещали стереть турецкий и мусульманский элемент. Напрямую говорили об этом представители коалиции «Грузинская мечта», партии Бурджанадзе и Кахи Кукава. Они организовывали митинги в Батуми и других городах с исламофобскими лозунгами.
Решение этой проблемы в руках правительства и правозащитников, считает Бека Миндиашвили. Закон гарантирует права религиозных меньшинств. Нужна лишь отчетливая реакция на дискриминацию любого типа. Тем временем представитель парламентского большинства Тамар Курдзе утверждает, что не существует статистики массового преследования граждан в Грузии по религиозным мотивам. Такие претензии нуждаются в тщательно выверенных доказательствах.
Это должно быть обосновано. Если человек заявляет об особом отношении к себе из-за того, что он не христианин, а мусульманин, это очень тревожный вопрос, он требует особого изучения. В таких случаях гражданин должен обратиться в следственные органы и подтвердить, что есть факты преследования и ограничения прав по религиозному признаку. Но пока у нас нет конкретных фактов, мы не можем как-либо реагировать.
Правящие партии категорически отрицают рост антиисламистских настроений. Пример, видимо, решил подать соотечественникам премьер-министр Бедина Иванишвили, поздравивший мусульман с праздником Курбан-Байран. Он пожелал им не иметь недостатков благополучия и жить в мире у себя на родине, в Грузии. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шаря, и он тоже о Курбан-Байран.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, Курбаныха, как называют по-абхазски, один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Он был введен в календарь праздничных и памятных дат Республики Абхазия сразу после войны 1992-93 годов, одновременно с православным Рождеством 7 января, но в отличие от последнего является, как известно, кочующим по всему календарю и отмечался у нас в стране за истекшее 20-летие в самые разные месяцы зимы и осени. С утра я созванивался с несколькими сухумскими знакомыми, и, естественно, каждый разговор начинал с поздравления с этим праздником. «Но я же не мусульманка», — удивилась одна собеседница. «Так я тоже не мусульманин. Но праздник-то государственный, а мы, граждане этого государства, наставительно», — сказал я. Другой мой телефонный собеседник живет в доме на Приморской набережной, непосредственно рядом с сухумской мечетью, точнее, одноэтажным молитвенным домом. И наблюдал из окна квартиры праздничный намаз. По его словам, как и во все последние годы, молящиеся не поместились в маленьком дворе импровизированной мечети, так иногда называют этот молитвенный дом, и возносили молитву на улице у нее. Среди них было немало гастарбайтеров из Узбекистана и Таджикистана. Давно уже, с довоенного времени, идут разговоры о планах по строительству в Сухуми мечети, но дело упирается в выбор места. Правительство предлагало мусульманской общине земельные участки на окраине города, но ДУМ, Духовное управление мусульман Республики Абхазия, хотела и хочет, чтобы она располагалась в центре. Как и подобает в этот день, мясо жертвенных животных раздавали малоимущим в школы-интернаты, детские сады, а также в места постоянного и временного расселения репатриантов, прежде всего около 500 потомков махаджиров XIX века, приехавших за последние полтора года на историческую родину из объятой гражданской войной Сирии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Наша постоянная рубрика «Голоса» дополнит материал Виталия Шаря. Подготовила рубрику наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян.
Скажите, как вы считаете, должна ли в центре Сухума быть построена мечеть?
Мы православное государство. Я вообще немножечко негативно на это смотрю. Хотя должна быть терпимость какая-то ко всем религиям. Мне кажется, что наша православная религия должна больше здесь развиваться, у нас доминировать. У них есть вот сейчас здание такое. Может, оно их не устраивает, но они же все, тем не менее, туда ходят. И почему-то у нас очень много стало мусульман. Что-то мы теряемся в этом потоке людей. Чем-то все закончится. Не знаю.
То есть у вас какие-то опасения в связи с этим?
Да, опасения. Потому что вы знаете, что творится вообще во всем мире? Я ни в коем случае не хочу обижать. Но тем не менее, факты есть факты. Ирина Николаевна.
Ну, почему бы и нет? А кому это мешает? У каждого своя вера.
А вы понимаете, почему такой мечети до сих пор у нас нет?
Политика, я думаю. Кому-то невыгодно, чтобы мусульманство было в Абхазии. Да. Беслан.
Так как в нашей стране проживают люди разной религии, и они являются гражданами нашей страны, я думаю, что все-таки нужно, чтобы была мечеть, потому что все равно они здесь живут, у них своя религия, им это нужно. Наверное, правда, не дают возможности построить. Катя?
Нет, потому что это христианская страна. У них есть уже где молиться.
Вы считаете, что этого достаточно?
Да, предостаточно.
Не знаю, я атеист, как-то спокойно к этому ко всему. Есть оно, нет, без разницы.
Может быть, лучше в отдалении от города, потому что когда ежедневные намазы могут дискомфорт создавать жителям города.
Как вы думаете, почему такой мечети до сих пор нет?
Все-таки город Сухума всегда был таким культурным городом, многоконфессиональным. Есть костел, есть синагога, есть церковь, но вот мечети за свою 30-летнюю память я не помню, чтобы она была. Исторически она была в районе Маяка, это в начале 20-го столетия, но потом в силу определенных причин, наверное, ее, к сожалению, не разрушили. Может быть, сейчас с количеством религиозных мусульман увеличивается в городе Сухуми, наверное, имеет смысл уважить их религиозные чувства и создать мечеть. Меня зовут Виктория.
Не укореняется мусульманство на нашей территории. Это испокон веков. Если исследовать историю древнюю, то даже в то время, когда тут турецкая нас ожидала, у нас мечети как-то не сохранились. Это новая религия по сравнению с христианскими, потому я думаю, что она и не будет укореняться и далее. Просто сейчас волна такая. Народы, которые у нас по разным проблемам здесь вынуждены находиться, они должны чувствовать себя спокойно, в душевном состоянии такое, чтобы не только, думаю, это недолговечно, я думаю. Меня Наталья.
Мечеть есть здесь, ты имеешь здесь гости.
Вы были в этой мечети, да?
Да, вот сегодня я был. Молитвы делали, как полагается.
А соответствует ли то, что там построено, тем требованиям, которые необходимы для того, чтобы совершать молитву?
Праздничные намазы, да, молитвы. То время, места не хватает. Так, в самом деле, соответствует нормально. Мы ходим иногда, редко, конечно.
Праздника у вас.
И вас тоже.
Как вас зовут?
Мухаммед.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21:43. И вновь мы возвращаемся уже в третий раз за сегодняшний выпуск к теме президентских выборов в Грузии. В рубрике «Взгляд из размышления» тбилисского политолога Гия Нодия.
«Взгляд из».
По всем объективным показателям, выборы 27 октября этого года будут наименее важными среди президентских выборов, которые когда-либо проводились в Грузии. С момента инаугурации нового президента вступят в силу изменения в Конституции, которые делают его второстепенной фигурой по сравнению с премьер-министром. Хотя у слова «президент» остается своя магия, последний год подготовил народ к новой реальности. После поражения его партии на выборах президент Саакашвили добровольно отказался от большинства своих конституционных полномочий и вел себя как лидер оппозиции. Обыватель уже начал привыкать, что настоящего хозяина величают премьер-министром. Кроме изменения Конституции, сравнительную маловажность выборов определяет и слабый политический накал. Хотя народ начал разочаровываться в грузинской мечте, последняя сохраняет высокий уровень поддержки, а поверженному год назад Объединенному национальному движению или ОНД еще рано составлять ей реальную конкуренцию. Так называемый административный ресурс, которым славятся постсоветские страны, тоже никуда не уходил и работает на мечту. Поэтому мало кто сомневается, что кандидат партии власти Георгий Маргулашвили, пусть все считают его слабой фигурой, скоро станет президентом Грузии. Принимая во внимание его личную непопулярность, нельзя исключить, что сделать это в первом туре не удастся. Если будет второй, это станет важным позитивным прецедентом для Грузии, но окончательный результат вряд ли изменит. Можно ли заключить, что возможность второго тура составляет главную интригу президентских выборов? Нет. Парадоксально, но самое интересное, кто выйдет на второе место. Это важно вне зависимости от того, будет второй тур или нет. В этой гонке два реальных кандидата. Представитель ОНД Давид Бакрадзе и восставшая из политического пепла Нино Буджанадзе. Почему второе место так важно? По объективным показателям, то есть по уровню поддержки и представительству в парламенте, ОНД сегодня главная оппозиционная партия Грузии. Но ни руководство мечты, ни ее активные сторонники не признают национала в качестве легитимной оппозиции. Иваничвили в самом начале обещал, что национальное движение скоро перестанет существовать. Позже, видимо, под влиянием западных советчиков, он несколько смягчил риторику, но суть политики не изменилась. Лидеров и членов ОНД привлекают к уголовной ответственности, перебежчиков сразу от нее освобождают, сторонники и активисты мечты физически нападают на националов при попустительстве властей и так далее. В этих условиях приличный результат на президентских выборах будет подтверждением того, что ОНД остается основной оппозиционной силой. Если мечта не собирается полностью отказаться от демократического имиджа, ей придется с этим смириться. Кроме того, ОНД претерпевает внутренние преобразования. Она перестает быть лишь партией Михаила Саакашвили и имеет значение, как будут распределены роли в ее руководстве. Достойный результат на президентских выборах укрепит позиции Давида Бакрадзе как одной из ключевых фигур партии, наряду с Саакашвили и находящимся в заключении Вано Мирабишвили. Что касается Буджанадзе, ее желание вернуться с обочины грузинской политики в ее центр совершенно естественно. Она также ведет открыто пророссийскую линию и важно, сколько подобный кандидат может получить. Загвоздка в том, следует ли считать Нино реально оппозиционной фигурой или ее усиление проекта Иванишвили, который хочет получить лояльную оппозицию, маргинализовать националов и представить мечту как умеренную центристскую силу. Хотя Буджанадзе критикуют власти за недостаточную уступчивость по отношению к России, например, за сохранение курса на членство в НАТО, основное ее послание – надо быть пожестче с националами. Ее главное обещание – посадить Саакашвили в тюрьму и распустить парламент, с тем, чтобы там больше не было ненавистных националов. Иванишвили прямо говорит, что предпочел бы Буджанадзе в качестве главной оппозиционной силы. После недавнего съезда ОНД, который показал организованность и сплоченность партии, многие мечтатели забеспокоились. Перспективы второго места Бакрадзе для них неприемлемы. Некоторые стали призывать голосовать за Нино, чтобы этого не допустить. Согласно последнему опросу Национального демократического института США, за Бакрадзе собиралось голосовать 18% опрошенных, а за Буджанадзе 7%. Но в Грузии опросы не слишком надежные предсказатели результатов выборов. В том же опросе примерно четверть избирателей еще не определилась. Кроме того, всегда есть опасность подтасовок, а у власти есть мотив помочь Буджанадзе. Интрига остается.
Взгляд из...
Тбилисский политолог Гия Ноди размышлял о предстоящих выборах президента Грузии. И, как всегда, по вторникам в конце программы «Новости культуры».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Канадская писательница Элис Манро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2013 год. На русский язык Элис Манро переводили очень мало. Несколько ее рассказов были опубликованы в журнале «Иностранная литература». У микрофона главный редактор этого журнала Александр Ливергант.
Мы действительно ее печатали, у нас был специальный канадский номер, и помимо канадского номера мы ее печатали. Ее хоть и сравнивают с Чеховым, но это, конечно, сравнение смешное. Ну, такой крепкий середняк, обремененный очень многими североамериканскими премиями. В частности, она получила главную премию в Канаде, премию генерал-губернатора. Она постоянный автор, чуть ли не в каждом номере «Нью-Йоркера» печатающаяся. Вот, она титулованная, она пожилая, она хороший стилист, она крепкий психолог. Ну, так, средняя. Психологическая проза – это, как правило, описание далекой канадской провинции, внутренние семейные проблемы, проблемы брака, как правило, несчастливого, разводов, внутренних сложных отношений между детьми, мужем и женой, или другом и подругой, или детьми и родителями и так далее. Хороший психолог, она отличный стилист. Она автор малых жанров, она пишет исключительно новеллы. Правда, новеллы нередко разросшиеся до небольшой повести. Обычно ее объем 40-50 страниц, вот такая вот маленькая повесть. Она писательница действительно, в общем, довольно средняя. И сказать, чтобы она там как-то блистала, у нее нет, насколько я знаю, ни одного романа. Она, у нее нету путевых заметок, у нее нету дневников. Она вот пишет всю жизнь вот такие вот небольшие повести, более или менее одинакового психологического рисунка, может быть, немного с таким феминистическим уклоном. Может быть, вот этот феминизм, вот эта вот особенность, может быть, это как-то сыграло свою роль.
Говорил главный редактор «Иностранная литература» Александр Ливергант.
Картинки с выставки.
Два номинанта Национальной российской премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения объявили о выходе из конкурса. По той причине, что в одной из номинаций на победу претендует картина, снятая с участием оператора Сергея Пчелинцева. Пчелинцев обвиняется в убийстве священника Павла Адельгейма, рассказывает Андрей Шары.
Преступление, получившее значительный общественный резонанс, как полагают, Пчелинцев совершил в состоянии душевного помутнения. Сейчас он проходит психиатрическую экспертизу. На минувшей неделе телеведущий Павел Лобков отказался от полученной в 2010 году премии, завоеванной в той же номинации, которой выдвинут Пчелинцев, лучшей по профессии. Режиссеры картин «Ленинленд» Аскольд Куров и «Холокост. Клей для обоев» Мумин Шакиров отозвали свои ленты с конкурса. Говорит режиссер Мумин Шакиров.
Я считал, что это престижная премия, и там были номинации, которые подходили к моей картине, в частности, полнометражный телевизионный проект, потому что моя картина все-таки она в большей степени сделана в телевизионном формате, на мой взгляд. И поэтому я подумал, что вот есть шанс еще раз публично заявить о сделанной работе, которая была в основном конкурсе Московского кинофестиваля в документальной программе. Она по-прежнему, картина, приглашается на разные фестивали, кинофорумы, и идут показы в культурных центрах. То есть я подумал, что «Лавровая ветвь» – это та площадка, на которой можно еще раз показать картину зрителю. Вот отсюда и появилось желание. Ну, а пару месяцев назад я подал заявку, она была принята, и вскоре, вот буквально несколько дней назад, я обнаружил свою картину в списке как раз по номинации «Лучший полнометражный телевизионный фильм». Ну, естественно, была какая-то радость, что вот один из этапов пройден, да и хотел, конечно, попасть и в тройку номинантов. Но тут обнаружилось, что в одной из номинаций, это лучшая операторская работа, выдвинута картина «Катя», которую снял оператор Сергей Пчелинцев. Я про эту историю, конечно, ничего не знал, но тут в Фейсбуке вдруг начались по этому поводу прения, что вот оператор, который убил человека, священника Павла Адельгейма, участвует в этом конкурсе. Было выступление Павла Лобкова с телеканала «Дождь». Естественно, я должен признать, что выступление Павла Лобкова, конечно же, сыграло роль, потому что нельзя было это не заметить. Молчать мы мне в этом случае было как-то неудобно, и мне не хотелось быть в этом списке, когда, пусть это будет соседняя номинация, но присутствует человек, который обвиняется в убийстве священника. Поэтому я принял для себя непростое решение. Я с уважением отношусь к членам жюри, которые заметили мою картину, но мне было просто дискомфортно. Поэтому я написал письмо в оргкомитет премии «Лавровая ведь» просьбе снять мою картину с участия в этом конкурсе, так как считаю невозможным для себя вот быть в данной ситуации. Официальный ответ я еще пока не получил, но я веду переписку с представителями Лавра, то есть не думаю, что они обрадовались, но решение принято, я не думаю, что я его изменю. Не факт, что они снимут Пчелинцева или не снимут, этого никто не знает, потому что будет принимать решение, что после того, как я снял свою картину, естественно, в Фейсбуке и в других социальных сетях разгорелась дискуссия, и были те, кто поддержали в том числе мое решение сняться с этого конкурса, но были те, которые считают, что профессия отдельно, а преступление отдельно, это никак не стыкуется. Ну, вот для себя я принял решение, а вот как остальные будут себя вести, это уже вне моей компетенции и вне моих оценок.
Это был режиссер Мумин Шакиров. У премии «Лавровая ведь», одной из самых престижных наград внеигрового российского кино, существует так называемое жюри первого тура, которое большинством голосов выбирает по 8 фильмов в каждой номинации. Как раз этот этап и преодолели все перечисленные картины. Затем жюри премии в составе 50 профессионалов неигрового кино определяет победителей во всех номинациях. О ситуации я беседую с кинокритиком Викторией Белопольской, членом жюри первого тура.
Я отношусь к возникшей ситуации как к совершенно абсурдной. Ситуация во многом спровоцирована просто техническим характером процедуры. Фильмы выдвигаются по разного рода номинациям на национальную премию в области неигрового кино и телевидения «Лавр». Жюри первого тура определяет лонг-лист премий, он носит технический характер. И этот список из 8 претендентов, соискателей по каждой номинации, фильмы этого списка отсматриваются уже большим жюри премии, там 50 человек. И большое жюри премии определяет окончательных номинантов, из которых потом выбирается один лидер по каждой номинации. То речь идет о совершенно процедурных характере. В данном случае, хотя по данной номинации это голосование за конкретного человека, но при этом, когда голосовало вот это самое жюри первого тура, в которое вхожу я и еще 7 человек, это жюри не ориентируется на имя человека. Оно ориентируется только на фильм. И оно номинирует оператора фильма X, фильма Y и фильма Z. Оно не номинирует человека. Но для меня эта ситуация абсурдна еще и по простой причине. Это профессиональная премия, в которой дает оценку только профессиональным качествам человека, но совершенно не является премией названия «самый лучший человек», а является профессиональной премией. Именно поэтому для меня абсолютно дико было возникновение этой дискуссии общества.
То есть вы не поддерживаете, насколько я понимаю, поступка Павла Лобкова и Мумина Шакирова и считаете, что этот спорный персонаж имеет право быть допущен для участия к премии?
Персонаж может быть сколько угодно спорным. Профессионал он бесспорный. Ведь эта премия не оценивает его морально-этических качеств. Эта премия оценивает исключительно профессиональные качества людей. Вот эти отзывы фильмов, которые, в общем-то, по регламенту премии невозможны, но так или иначе отзывы и возвращение. Ну, и у Павла Лобкова я вообще этот жест трактую для себя как истерический. Потому что отправлять письмом приз в дирекцию – это истерический жест. Наверное, все имеют право на разные формы протеста. Но для меня персонально и лично, это истерический жест. Так же, как и жест Мумина Шакирова, Аскольда Курова по самоизъятию себя из номинации. Мне это кажется, честно говоря, недостойно взрослых людей, но очень типично для российского сознания. Сформулировано эмоционально и в этом смысле обтекаемо. Не хотелось оказаться в одной же категории с убийцей. Ну, мне кажется, что это, извините, называется разор в мозгах. Понимаете, у людей вместо закона в головах духовные скрепы, вместо процедуры, которая есть основа демократии, зов совести. Так чего обижаться на Путина? Путин – производный от вашего сознания. Вот что для меня и является показателем абсурда. этой ситуации, что они поступают точно так же, как наша власть, которая руководствуется незаконом, и что тогда бегать на площадь, если вы руководствуетесь незаконом и процедурой, а зовом совести и личного доверия к кому-то.
Организаторы премии будут разруливать эту ситуацию? Надо же заменять вот этих теперь конкурсантов, которые отозвали свое участие.
Нет, конкурсантов менять никакой необходимости нет. Регламент премии не предусматривает отзыва работ. На 22 октября назначено заседание Совета премии. Это собрание Совета премии, это 50 человек. И Эдуард Сагалаев объявил об этом собрании. И Совет премии определит, каковы его дальнейшие шаги. Но я допускаю, что Совет премии не пойдет на поводу у общественной истерики.
Это была кинокритик Виктория Белопольская.
Картинки с выставки.
Говорит радио «Эхо Кавказа». И в заключение нашего выпуска мы вновь возвращаемся к теме футбола в Баку. Сегодня здесь проходит отборочный матч первенства мира по футболу. И он решит, выйдет ли сборная России, поедет ли она в Бразилию играть уже на турнир. Пока 1-0. Российские футболисты побеждают азербайджанских своих коллег. И еще впереди один тайм. При российской сборной уже только не проиграть, чтобы поехать в Бразилию. Ну, у соседей азербайджанской команды, это сборная Армении, сборная Грузии, сегодня довольно-таки еще более серьезные соперники. Грузинские футболисты играют в Испании, армянские в Италии, но им, к сожалению, ничего уже не светит в своих отборочных группах. А мы заканчиваем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго. До завтра в это же время.